Монах замолкает на полуслове. Голговский делает вид, будто понимает, что определение скрыто в самом молчании, содержащем в себе все возможные слова, а также их отсутствие. Монах делает вид, что удовлетворен такой реакцией, и Голговский прощается. Последующие парижские дни Голговского заняты попытками достойным образом заполнить оставленную молчанием монаха смысловую лакуну. Он подыскивает более современное объяснение понятий летун и архонт. Некоторые из его мыслей интересны, как, например, этот навеянный общением с англичанином пассаж. Летун — это своего рода дрон, подключающий нас к новому богу человечества — разуму. Этот бог может сделать нас чем угодно, конечно, лишь во временной иллюзии, но такова сфера всех богов. Хочется сказать, сделать по нашему заказу, но прелесть ситуации в том, что никакого другого заказчика и никакой другой сути, кроме разума, в нас нет. Так что разум с нашей помощью услаждает сам себя. Человек для него просто грешная рабочая рука. Человек, пишет Голговский, это биологическая платформа, которую захватил разум, вытеснив всех прежних богов-арендаторов двухкамерного мозга «Devils of Unreason», как сочно назвал их Альфред Хичкок в фильме «Spellbound». «Оккупировал», — сказал бы удолбанный мексиканский колдун. «Благословил своим божественным присутствием», — возразил бы революционный палач конца XVIII века. «Истина посередине, истина нигде». Так, во всяком случае, Голговский понял молчание монаха. Голговский начинает скучать. От умственной аскезы его тянет к искристой европейской культуре. Он забредает к известной парижской гадалке на картах Таро. Она же профессор философии и филологии, ученица Жака Дериды и депутат-трансвестит, чтобы узнать, как будет развиваться это странное расследование. Гадалка долгое время изучает разложенные на столе карты, хмурится и в конце концов говорит: «Весьма редкий спред. Если проинтерпретировать всю явленную здесь символику и сжать ее в краткий ответ, примерно так: под женским крестцом для вас откроется тайный раздвоенный ход, который дважды приведет вас к истине». Да, именно раздвоенный. Возможно, смыслов здесь, конечно, целое море, а то и два. Голговский вспоминает леонских путан в желтых жилетах и вздыхает. Спасибо, что не три. Он собирается назад в Москву, но тут ему приходит электронная почта от уже подзабытого им Жерара Бонье. Бонье передает привет от Натали и сдержанно извиняется за неудачное окончание памятного вечера в Лионе. Как говорят новейшие философы, наша свобода имеет пределы. Она кончается там, где начинается чужая придурь. Он добавляет, что возвращался в своих мыслях к ночному разговору с Голговским и хочет теперь направить его поиски. «Вы сейчас в Париже. Попробуйте лично пообщаться с Антуаном Дави, экспертом по Десаду и европейской культуре XVIII века. По секрету намекну, что он специалист не только по культуре, но и по многому другому. Если вы хотите услышать от него что-то интересное и новое, вы должны говорить с ним лично. Электронным посредникам он не доверяет. Я уже связался с ним, расхвалил вас как величайшего из ныне живущих русских историков и одновременно брата-каменщика, стоящего в самом начале пути. Он готов вас принять. На всякий случай хочу вас предупредить. Общаясь с Дави, не вздумайте шутить на тему маленького члена. Он крайне болезненно реагирует на подобное». «Дави — отличная фамилия для садоведа», — иронизирует Голговский. «Жаль, что французам этого не понять». Дави живет в центре Парижа. Его квартиру, по преданию, когда-то посещал сам Наполеон, еще в свою бытность простым генералом. Это мощный старик с несколько хипстерскими ухватками. Его ноутбук стоит на ободранной зеленой двери, положенной на два высоких табурета. В рабочей комнате Дави старинный камин, обрамленный двумя колоннами. По воспоминаниям современников, Наполеон долго стоял вот прямо здесь, опираясь на мраморную полку и глядел на часы в виде бронзового черепа. Камин, впрочем, не работает, перестройки и реновации давным-давно перекрыли дымоход. Полка, на которую опирался Наполеон, до сих пор здесь, теперь на ней стоит бюст де Сада в лавровом венке. В другой комнате, куда улыбающийся хозяин заводит гостя, Голговского ждет фантомный дыб. Так наш лысый автор называет ощущение, что его волосы встают дыбом. На ржавых цепях висит прикованная к стене девушка в рваном платье XVIII века. Она то ли без сознания, то ли мертва. У другой стены стойка с плетками и хлыстами самой разной формы и размера. Дави берет бич и взмахивает им. Узкое жало смачно щелкает по девичьей щеке. Остается розовый след, раздается тихое и нежное «Ах!» И девушка открывает фиалковые глаза. «Это моя Жюстина», — говорит Дави и протягивает свой инструмент Голговскому. «Вот, не угодно ли?» Голговский растерянно берет бич. Он уже сообразил, что девушка резиновая, из дорогих электрифицированных моделей. Но вдруг в комнате ведется видеосъемка. Впрочем, если за ценную информацию придется заплатить репутацией, Голговский готов. Он щелкает бичом и цедит. «Сестра!» — хотел сказать «сука», но в последний момент чего-то не смог. Должно быть, вспомнил о скрытых камерах. Жюстина закрывает глаза и слегка краснеет. Технический прогресс неостановим.
«О!» — восхищенно шепчет Дави. «Я прямо вижу московские сыскные подвалы. Иоанн Терибль, царь Пушкин...»
«Царь Пушкин большой, да», — говорит Голговский, возвращая бич. «Но он не стреляет. С особо крупными приборами такое бывает сплошь и рядом». Дави счастливо хохочет. И Голговский видит, что попал в десятку. Теперь они друзья. Они возвращаются в комнату с наполеоновским камином. Дави открывает дверцы бара и спрашивает.
«Перно, пастис?»
Через час они уже дымят маисовым жетаном и беседуют доверительно и откровенно, как старые друзья.
«Вы добрались до весьма мрачных секретов, мой друг», — говорит Дави. «У разума действительно есть свои тайные адепты, желающие видеть в нем подобие вечного духа. И с ними хитрый разум ведет себя почти так же, как вел себя со своими жрецами любой древний бог. Он охотно принимает от них жертвы и даже является им в заказанном виде.
Как?
Например, с рогами и черными крыльями, во лбу звезда «Этанси де Сюит». Разум, как духовная сущность, скрыт от людей, но может стать чем угодно. В этом смысле он похож на волшебное зеркало.
Что он делает, являясь своим адептом? Дави ухмыляется.
Как любой бог, он творит для них небольшие чудеса, не нарушающие равновесие Вселенной.
А какова роль адептов разума в истории?
Последние века они ее направляют, мой друг. Именно они являются создателями химер. Некоторые из этих воятелей скрыты, другие на самом виду. Про иных сразу и не поймешь, какому божеству они служат.
Де Сад был одним из них. Дави кивает. Голговский проявляет сострадание к читателю и вместо диалога на 100 с лишним страниц упаковывает полученную от Дави информацию всего в 50. Попробуем перепаковать их в 3. Про маркиза де Сада известно, наверное, все. Трудно найти другую жизнь, изученную настолько же подробно. Непонятно, почему он до сих пор не поднят на прогрессивные знамена и штандарты в качестве одного из благородных профилей а-ля Маркс, Энгельс, Ленин. Маркиз очень похожий, в сущности, дворянин, служивший народу в годину революции. Этого человека несколько раз приговаривали к смерти. И за что же? Например, за содомию. Причем даже не с мужчиной, а с женщиной. По тем временам это было страшное обвинение. Таким же образом английские правые попытаются вскоре заткнуть рот лорду Байрону, якобы содомизировавшему свою Аннабеллу. Понятно, что возводили подобные обвинения тогда, когда желали расправиться с человеком за что-то другое, о чем не хотели говорить. «Читатель», — взывает Голговский, — «каждый раз, когда ты переходишь с торрента на сайт секс-услуг, и бережливым глазком высматриваешь включен анал или в допах, пусть пепел де Сада и Байрона стучит в твое сердце. А то ведь есть среди нас еще люди, не верящие в прогресс». Хоть про де Сада известно все, самое главное, как это обычно бывает, осталось незамеченным. Голговский уже упоминал про официальный культ разума, существовавший во Франции в 1793-1794 годах. Теперь Дави возвращается к этой теме. Одним из активнейших адептов культа был маркиз де Сад. Он, как полагалось аристократу той эпохи, состоял во множестве тайных обществ, но главным для него всегда был именно разум. Пусть нас не смущает смерть маркиза в психиатрической лечебнице, в этом ослепительная диалектика. «Де Сад не просто продвигал этот культ», — рассказывает Дави. «Еще за несколько лет до начала революционных волнений он по собственной инициативе разрабатывал его тайные ритуалы, часть которых описана в Жюстине и 120 днях Содома. Многие из них своей новизной оттолкнули даже привычных к макабру современников из числа посвященных.